Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передачи «На самом деле», в студии Валерий Смирнов, Александр Касный.
Добрый день.
Следующий наш сюжет касается продолжения той же темы, ответ на вопросы слушателей. И вот еще один из этих вопросов. Может ли начаться гражданская война? Может ли она после исчезновения присоски, ну, видимо, Путин имеется в виду, я не знаю, что вот именно вкладывает спрашивающий в слово присоска, начаться гражданская война в России по аналогии с событиями на Украине, только более масштабно? Ну, как вам сказать, если бы можно было запрограммировать, так сказать, происхождение революции, гражданской войны и так далее, я думаю, что для власть придержащих жизнь бы значительно упростилась, потому что они могли бы заблаговременно принять превентивные меры, чтобы ни того, ни другого с ними не случилось, несчастье. Но вообще вещь-то малопрограммируемая, и вряд ли кто рассчитывал даже после на Украине, например, после вот, событий на Майдане, что это приведет к латентной гражданской войне, а потом и к открытой гражданской войне хотя бы с рядом регионов. Так что здесь проецировать напрямую эту ситуацию на Россию, на мой взгляд, не очень правомерно. Во всяком случае, в ней должны быть какие-то движущие силы и заинтересованные силы. Но в украинском варианте это было, так сказать, американцы, это известно, они вложили 5 миллиардов долларов, в общем-то, в Украину, чего-то за это время добились. И не только при помощи непосредственного воздействия на власть, но и при помощи тех сателлитов, которые они подвязали в эту борьбу, ну, в частности, поляков там, и так далее. Вот. Что касается России, здесь, я думаю, вариант более сложный будет для них, но теоретически исключать ничего нельзя.
Я не знаю, почему ты взял за аналогию с Украиной. Украина, так сказать, это вторжение России, так сказать, на,
там
конкретную, конкретную территорию.
По аналогии с событиями на Украине. Вот здесь.
Значит, все известно, все семьи счастливые и похожи друг на друга, и каждая несчастная семья несчастлива по-своему. Гражданская война – это несчастье для страны, так сказать, и здесь, я думаю, так сказать, то падение цены на нефть, которое приводит к экономическому коллапсу страны, приводит к тому, что начинаются властями приниматься какие-то идиотские меры. Снести ларьки по Москве, натравить чеченцев на оппозицию. Так сказать, кидать в них тортами, там, еще что-то, убивать людей, так сказать, значит, наказывать, вводить какие-то непромощные налоги, типа или поборы, типа Платона, типа на капитальное строительство. То есть идет явное удушение народа, и с одной стороны подавляющее большинство жителей, с другой стороны обезумевшая власть, которая совершает все больше и больше ошибок. На каком-то этапе, так сказать, у общества, я имею в виду, так сказать, у здорового общества, создается впечатление, что, ну, пожалуй, хватит. Эти ребята обезумели, и надо их скидывать. Их начинают скидывать. Они начинают брыкаться и стрелять по толпе. Вот, собственно, во многих странах, в Сирии нечто подобное с Асадом произошло. Там ведь тоже ведь не на ровном месте, так сказать, произошла эта ситуация. И у нас это вполне возможная ситуация, потому что уровень безумства, на которое способны наши власти, оно даже не поддается вычислению. То есть представить себе, так сказать, те пакости, которые за последние 2 года руководство страны совершило по отношению к собственному населению, вот 2 года назад никто бы это не представил, что такое вообще возможно. Что можно запретить, так сказать, Турцию и Египет, значит, поднять цены на это, запретить какие-то товары, ввести какие-то акцизы, одновременно какие-то налоги, ужесточить какие-то правила, снести ларьки, там еще что-то. То есть количество гадостей, которые руководство страны против народа производит, оно даже вот не придумаешь, как это может происходить. Поэтому ответная реакция, конечно, будет, потому что безумства продолжаются. Против этой ответной реакции, так сказать, будет всех обвинят в терроризме и пособничестве, так сказать, там экстремистами начнут стрелять по людям. Люди начнут брыкаться. Вот это разновидность гражданской войны, которая вполне может произойти. К сожалению, выиграют мародеры, а пострадают невиновные. Так, ну вот тут что сделаешь?
Ну, я хочу сказать, что для гражданской войны, конечно, полномасштабной гражданской войны, должен быть какой-то очень веский мотив. Вот. На Украине он есть для, так сказать, гражданской войны. В России еще пока этот мотив не просматривается. Он мог бы существовать. Особенно в 90-е годы, когда речь шла о разделе территории России на какие-то регионы. В общем, эта тема тщательно муссировалась, принимались, так сказать, образовывались республики, в них принимались конституции, в некоторых из них, наиболее продвинутых, типа Татарстана, даже было принято что-то вроде приоритета, так сказать, местных законов над общероссийской федерацией. Недолго просуществовало, но это имело место быть. Вот, поэтому все-таки для гражданской войны должны быть какие-то мощные мотивы. Ну, вот я беру для примера гражданскую войну, там, скажем, в России 18-19 по 21 год. Все-таки существенный мотив для этой войны — это был передел собственности. И передел не в пользу правящего класса, связанный еще и с антирелигиозным настроем пришедшей партии власти, которая его хотела немедленно реализовать и реализовывала. В общем, все это вместе создало, конечно, тот широкий общественный протест, который вылился в гражданскую войну. Кстати, нечто похожее происходило за два века до этого в Соединенных Штатах. Потому что, собственно, вся война колонистов против правительства, приведшая в итоге к независимости Соединенных Штатов, она тоже строилась примерно на таких же экономических мотивах, которые были достаточно серьезными. Там новые налоги, которые были объявлены королем Великобритании, которые не разделяли как раз колонисты, как идею, вообще сам принцип управления страной из-за рубежа при помощи своих же войск, которые начинают оккупировать фактически землю, номинально принадлежащую английской короне, но на которой фактически живут люди с совершенно другим уже менталитетом и с другим ощущением свободы, как это было в Соединенных Штатах. Потому что, конечно, для гражданской войны, я думаю, что нужны более серьезные мотивы. На Украине эти мотивы, подчеркиваю, есть. Да, это разделение страны и выделение там одних регионов от других, в общем, короче говоря, разрыв ее на мелкие клочки. Это для гражданской войны, безусловно, мотив. В России до какой степени такой мотив возможен, ну, надо глядеть. Пока он не просматривается, вот в данную минуту. Но это не значит, что он не может возникнуть в самом ближайшем будущем по самому, так сказать, с разным поводом. Достаточно серьезным. Еще один вопрос. Разоблачите, пожалуйста, миф о том, что России якобы нужен вождь. Вы знаете, вождь вообще-то нужен в критических ситуациях. Вопрос только в том, во-первых, нужен ли он на какое-то время и какие задачи он может решить. А во-вторых, в том, чтобы этот вождь не стал, как это становилось до сих пор, неким тотальным диктатором, которому подчиняется абсолютно все. И он регулирует уже не ту проблему, ради которой он был призван, а вообще всю жизнь государства. В России, конечно, такого вот рода личности в истории были, это безусловно, они были в критические моменты, мы все их знаем, их можно, в общем-то, пересчитать по пальцам, и были местоблюстители, место вождя, которые якобы занимали этот пост, но в итоге либо оказались недостаточно компетентными, скажем, для его исполнения, что привело к трагедии, допустим, Николая II, либо просто, так сказать, моральными уродами и неполноценными, так сказать, для выполнения той функции, что можно сказать о Горбачеве, который пришел, допустим, к разрушению великого государства. Поэтому функция вождя, нельзя сказать, чтобы она не нужна совершенно, но она нужна действительно в ограниченный временной промежуток и, главное, с конкретной целью. Собственно, именно об этом вот мы говорили в своей концепции прямой демократии и конституции прямой демократии, на что тут справедливо указал один из наших слушателей в дискуссии по этому вопросу. Так, еще что? Еще один сюжет. Вот вопрос нашего слушателя. Будет ли нефть продаваться за доллар? Здесь идет цитата из сообщения на Лента.ру о том, что физики в Китае на термоядерном реакторе типа Токамака получили рекордную для аналогичных условий температуру в почти 50 миллионов градусов Цельсия, что в три раза горячее ядра Солнца, где температура равна 15 миллионов градусов, и что, дескать, это вещество удалось удержать в равновесном состоянии в течение 102 секунд. Знаете, вот я как-то с некоторым недоверием отношусь к этому сообщению, потому что, во-первых, если бы это действительно произошло, то это был бы какой-то гигантский научный прорыв, которого до сих пор осуществить не удалось. И, во-вторых, те параметры, которые пока демонстрировали установки типа Токамак, речь шла о каких-то долях секунды на уровне миллионных, тысячных, вот что-то такое. Когда речь идет о 102 минутах, в которых удерживается вот эта вот плазма, но это почти что, так сказать, осуществление термоядерной реакции в мирных целях, чего до сих пор, так сказать, осуществить не удавалось. Поэтому сообщение, конечно, газеты, это южно-китайская утренняя звезда, утренняя почта, China Morning Post, наверное, возможно, но мне кажется, что оно все-таки требует значительной проверки и перепроверки для того, чтобы считаться, так сказать, действительно достоверным фактом.
Те установки, которые производят ученые по всему миру, а их достаточно много, типа Токамак, они постепенно подходят к тому порогу, когда количество произведенной энергии получается больше, чем количество затраченное на начало этой самой реакции. Этот порог уже прошли. Это все равно очень далеко от коммерческого использования этой энергии, потому что ее надо не только так и произвести в виде такого полувзрыва или управляемого взрыва, такого мягкого взрыва, но и как бы извлечь соответствующее тепло и оттянуть его соответствующими механизмами для того, чтобы его можно было потом использовать. И поэтому теоретический порог уже пройден о том, что количество энергии, то есть можно сказать, что управляемая термоядерная реакция существует. Но пользы от нее пока очень мало, потому что она действительно на очень маленькие промежутки времени. Поэтому, скорее всего, это газетная утка или определенное преувеличение, потому что если бы это действительно стало бы возможным, так сказать, если было бы достоверно, то, наверное, об этом писала бы не только одна утренняя звезда южно-китайская, а там ведущие мировые, так сказать, научные издания были бы привлечены к этой вещи. Но не это главное, так сказать, в данной ситуации, потому что начался вопрос с нефти за $1. Нефть – это не только источник энергии. Нефть – это гораздо ценный и ничем не заменяемый источник для нефтехимии. Вот, условно говоря, там все пластмассы, все синтетические изделия, которые производят из нефти, а их колоссальное количество, которые окружают нас и без которых уже цивилизация обойтись не может, они все происходят из нефти. И поэтому абсолютно понятно, что нефть по цене $1 никогда не будет. Я имею в виду качественную нефть, не сернистую, которая является там ядовитостью, я уже объяснял эту ситуацию, а такая полноценная нефть. Ясно, что у нее всегда будет потребительская стоимость, если не для бензина и керосина или для энергетических каких-то вещей, то для большого количества нефтехимических изделий, которые тоже требуются этой самой сырой нефти. Кстати, обратите внимание, что вот ту идею, которую я высказывал о том, что Россия должна торговать нефтью, сырой нефтью как можно меньше и заниматься переделом, нашла свое отражение, какие-то безумные депутаты в Госдуме по этому поводу возбудились, так сказать, и какие-то законопроекты по этой части начали двигать. То есть постепенно эта идея, так сказать, она овладевает массами, так сказать, ее целесообразность о том, что надо стремиться в итоге для России именно к тому, чтобы сырой нефтью как можно меньше торговать на мировом рынке, а употреблять ее и перерабатывать здесь.
Ну, еще один последний вопрос, который нам задает слушатель, точнее говоря, это не вопрос, а просьба. Племаш Александр Викторович, добрый день. Хочу задать не столько вопрос, а попросить о создании передачи или цикла передач, если будет на то желание, где бы вы озвучили аудитории некоторые аспекты и нюансы, как было на самом деле исторических событий, которые существуют только лишь при релизной официальной версии, более ничего. К примеру, история создания автомата Калашникова, которая уже была на вашем канале. Ну, вы знаете, вообще это исторические передачи, разоблачение исторических мифов, но это, на мой взгляд, не совсем формат наших передач, которые мы стараемся, в общем-то, комментировать текущие новости и, во всяком случае, рассказывать истинную подоплеку событий, хотя, безусловно, существует масса исторических явлений или фактов, которые признаны у нас за аксиому, и в которых существует очень много противоречий или, во всяком случае, опровергающих их данных, которые так или иначе, ну, скажем, могут поляризовать нашу аудиторию. Вот. Поэтому я бы не очень стремился вот к созданию такого рода исторических передач. Не потому что я это боюсь, а просто не хочу вносить яблоко раздора в некие устоявшиеся догмы, которые на сегодняшний день существуют. И это касается... Мы уже попробовали один раз такого рода дискуссию провести, как раз по поводу автомата Калашникова, который вызвал очень острую реакцию наших слушателей, вот тех, кто это помнит. Это было как раз в момент, когда умер конструктор Калашников. И, так сказать, вот эти вот наши как бы обозрения того, что на самом деле представлял собой автомат, оно было, так сказать, очень остро и неоднозначно воспринято нашей аудиторией. Исторические события, безусловно, не имеют той степени актуальности, которые имеют события сегодняшнего дня. И поэтому я не знаю, стоит ли проводить такого вот рода цикл передач, хотя он, безусловно, и существует, интересен и многогранен. Но обсудите сами. Вот ну, что можно к этим передачам отнести, да, из такого злободневного, чтобы просто дать понять, да, о чем идет речь. Ну, например, тот же самый вопрос о Холокосте. Ну, вот он у нас где-то балансирует на уровне, так сказать, полукриминальной оценки его властями, вот, и, конечно, может вызывать, так сказать, фейерверк самых разных эмоций, несмотря на то, что он, в общем, может быть, вопрос сегодняшнего дня затрагивает не так сильно. История Великой Отечественной войны или Второй мировой войны, которая, как утверждают многие историки, у нас до сих пор не написана и вряд ли будет написана, потому что она состоит из целого ряда, так сказать, натяжек, умолчаний или, скажем, каких-то событий, которые получают иную трактовку, если их рассматривать там пристально и под микроскопом, чем это принято официальной историографией, на которой значительная часть политического мифа страны строится. Я уж не говорю про более далекие события, там, типа ну, русско-французской войны 12-го года, которые периодически... какая-то альтернативная информация прорывается, но которая, по-моему, до сих пор бередить будет ну, достаточно сложно для большой части нашей аудитории, просто потому, что многие ее параметры стали уже историческими мифами, которые трудно становится поколебать. Поэтому я не то чтобы энтузиаст этих передач, не то чтобы от них уклоняюсь, но мы при случае могли бы рассмотреть те или иные исторические аспекты. Создавать специально такой цикл, ну, не знаю, насколько это продуктивно.
Я тоже считаю это нецелесообразно, потому что жизнь бурлит, события у нас в стране происходят весьма актуальных, и зачастую требуются исторические аналогии. Мы с удовольствием эти аналогии вытаскиваем из нафталина, так сказать, и приводим для того, чтобы они смотрелись как-то более убедительно. И это нормально. Но отбивать хлеб у историков, у профессиональных, которые занимаются этим делом с большим тщанием и с большой любовью, обладают...
Но не всегда добросовестным.
Потому... Не всегда добросовестным. Не, но все-таки, так сказать, прорываются и на экраны, и на печатные страницы большое количество людей, которые пишут конкретно исторические изыскания. И для нас важны политические события. И когда к ним привязывается та же самая история со Второй мировой войной, мы с удовольствием это дело подтягиваем. Когда подтянется, например, какая-то аналогия с братом Петра Федором, который за 6 лет сделал реформ вместе, кстати, с Софией, так сказать, с последующим этапом, сделал реформ больше, чем Петр на самом деле, и сделал их в абсолютно, так сказать, не криминальном режиме, так сказать, а очень даже спокойном и доброжелательном и компромиссном, об этом мало кто знает. Так, ну, например, конкретное местничество, вот известная так, была проблема, которую многие цари никак не могли порешать. Вот порешал конкретно Федор. Не Петр, не Софья. А о нем в истории всего там две строчки, о том, что скорбными ножками был, так сказать, и И вроде как ты считается, что он, может, там не сильно умный. На самом деле очень он даже был так эти умный, нормальный. И, ну, действительно, у него была проблема с больными ногами. Но то, что он за 6 лет провернул так эти то, что связано и с первым университетом, и с многими какими-то другими вещами, фигура недооцененная. Значит, это я говорю о том, что, так сказать, когда нужно подтянуть историческую аналогию и какие-то интересные исторические факты, значит, мы с удовольствием это готовы делать, и у нас для этого есть и материалы, и возможности, и понимание. Но вот так вот вдаваться в конкретный историцизм и вместо актуальной нынешней такой решения нынешних задач подтягивать исторические факты, вокруг которых еще споров должно быть, как ты справедливо говоришь, достаточно большое количество. Наверное, это неправильный путь, так сказать, и мы здесь потеряем больше, чем приобретем.